Ну хорошо, вот такой вопрос. Сознание не имеет никаких объективных характеристик, зачем они нужны сверхсознанию?
Сверхсознание тоже нет объективных.
И там дальше, значит, мое почтение, Бхарати Махарадж, из ваших лекций я узнала, что сознание не имеет никаких свойств, которыми его можно описать, ни имени, ни формы. Только я, которая на время может одеть любую маску. Почему Бог проявляет постоянное имя и форму? Другими словами, если он принимает какую-то форму на время, потому что она ему нравится, он хочет в ней быть, чтобы явить свои игры, то почему он должен оставаться в ней навсегда?
Он не должен оставаться, у него просто такое количество форм, что то есть у него все возможные количества форм, которые только возможны. А мы просто наблюдаем в зависимости от наших предпочтений, со страсти, и наблюдаем какую-то из них. Он произвольно принимает любую форму, он не обязан в ней находиться. Он принимает любую из них. При этом он может находиться одновременно во всех них. То есть он субъект, а сознание – это объект. Объект – это бесформенная энергия, это шакти. Шакти не имеет формы, это как бы глина. И тот, кто врезается, внедряется вот в эту вот глину, он придает этой глине форму, удобную для себя. Когда вы садитесь на мягкую перину, да, то она принимает форму вашего сидалища. То есть в данном случае вы субъект, а перина – объект. Точно так же Господь, он имеет эти все формы, он не то что их обязан иметь, просто он имеет все возможные формы. А сознание имеет другую категорию. Сознание как энергия Бога, то есть мы с вами, как его энергия, мы принимаем форму, которую нам задает. И, то есть изначально сознание не имеет формы, но вступая в соприкосновение с субъектом, когда он на нас садится, то мы принимаем форму того места, которым он в нас внедряется. Может, кулаком, может, головой, носом.
А есть разница между долгом и обязанностью? Вот, например, если я себя, я с мужским полом, у меня появляется какой-то долг. И этот долг, как бы, только из-за того, что я себя считаю так, я уже что-то должен.
Да.
А откуда появляется этот долг?
Из вашего самоотождествления. Любое утверждение предполагает противное. Предполагает, любой тезис предполагает антитезис. Тезис не может существовать, если ему нет противопоставления. Если вы говорите круглое, то вы это противопоставляете чему-то не круглому, квадратному, треугольному. Если вы говорите старый, то вы предполагаете, противопоставляете молодому. Если говорите мужчина, то это означает, что есть противоположность этому. То есть вы, утверждая что-то, вы производите на свет второе. Утверждая одно, вы необходимо производите на свет второе. А когда наличие имеется двое, то между ними необходимо существует правило поведения. Эти правила поведения называются законом или дхармой, обязанностью. Господь, он один. Он члены этого множества имеет какие-то обязательства друг перед другом, имеет законы. И вот он тоже на себя добровольно берет закон, какой-то следует закон, но он не обязан этому следовать. Он это делает добровольно. В одной из молитв Бхагаватам мы читали, по-моему, в третьей книге, когда Удхава говорит, что для меня остается загадкой только то, что тот, кто создал все, всемогущий, он берет на себя роль князя, который следует каким-то законам. Вот это для меня будет непонятно. Действительно, это непостижимо. Он добровольно вступает в какие-то отношения и несет обязательства. И в Бхагавадгите Кришна говорит, что я не обязан следовать никакой дхарме, я не обязан следовать никакому закону, но я добровольно на себя беру эти обязательства. Потому что если я не буду следовать закону, то моему примеру последуют те, кто в меня не верит. Вернее, моему примеру последуют те, кто не хочет со мной играть. И тоже перестанут следовать всяким законам. И в мире воцарится хаос. Если все будут пренебрегать законом, то мир рассыпется.
Поскольку желание Господа все-таки, чтобы этот мир существовал, то он поддерживает в нем порядок. Поддерживает прежде всего, поддерживает собственным примером. Как Господь Рама, он следовал, Господь Рамачандра, он следовал законам своего сословия. Он был кшатрием, хотя он сам Всевышний Господь, и никто не мог похитить его энергию, никто не мог похитить ситу, тем не менее он, то есть он мог, он не то что мог ее себе вернуть, он мог бы ее и не отдавать, но он показывает примером, своим примером людям, что всякий нарушивший долг веры должен понести за это наказание. Вот он этого Равану, похитителя ситы, наказывает, хотя он не обязан сражаться с Раваной. Причем он сражался с Раваной человеческими средствами. Он же мог, как Господь, просто взять этого Равана в порошок стереть, чтобы его мокрого места не осталось. Но он берет лук и стрелы, сражается с ним. Путем политических интриг собирает себе армию обезьян и медведей. Потому что все люди к тому времени состояли на службе у Раваны. Поэтому им приходится брать свои соратники, обезьян, медведей, пауков каких-то там, жуков. Ну а что делать? Вот, вот он так сражается, Господь.
Вот вы сказали, что те люди, которые не хотят с ним играть, а вот те, кто хотят играть, то, наверное, высокий уровень преданности, да? Потому что я могу сказать, я играть, поэтому я ничему не следую.
Скажите, но вас законы кармы не отпустят все равно. Говорить-то можно что угодно. Как раз те, кто следует всему, они не говорят. Те, кто в игре Господа, они как раз не говорят, что они в игре. Первый признак того, что человек под предлогом игры с Господом хочет обзавестись, хочет самоутвердиться, обзавестись земными благами, он говорит, что мне, что это все игра, что я играюсь. Так что те, кто не хотят с Господом играть, они, им нужно дать некие рамки, в которых они могли бы действовать. И Господь это делает своим примером, а если они не следуют его примеру, то, помните, он говорит, что мнение влиятельного человека люди принимают за истину. Вот. Кришна говорит, что я очень влиятельный в этом мире. Действительно, он очень влиятельный, он Бог. И люди принимают его мнение за истину. Если он показывает своим примером, как надо поступать, то люди за ним следует. Но это не всегда происходит. Некоторые говорят, что для нас нет авторитетов, мы будем сами действовать по своей прихоти. У мира нет Творца, а мы есть, мы появились на гребне волны эволюции, поэтому мы боги. Мы будем действовать, как нам заблагорассудится. Здесь уже Господь не примером своим принуждает или побуждает людей следовать закону, а карающим мечом. Он таких смутьянов наказывает, которые пытаются нарушить всеобщий закон, закон дхармы или кармы.
Еще один вопрос такой, вот если каждому тезису есть свой антитезис. Mm-hmm. Вот если кто-то говорит, что религия истинная, это не значит, что он вот этим выражением сразу порождает двойственность, и, соответственно, она не может быть.
Нет, под тезисом я понимаю не какую-то фразу, а некую татву, то есть некое сущее, что-то сущее, существующее. Если оно есть, то есть ему антипод. То есть тезис — это не утверждение, а тезис — это предмет. Когда заявляя «религия истина», это, ну, в нашем понимании это не есть тезис, это просто утверждение. А вот в данном случае, в этой фразе «религия истинна», религия есть тезис. Не утверждение «религия истинна», а религия. Религия означает дхарма. То есть, заявляя, что есть дхарма, вы автоматически заявляете, что есть адхарма или беззаконие. Говоря «есть закон», вы утверждаете, что есть и беззаконие. И Господь, Он всегда во всех тезисах, во всей паре тезис-антитезис, Господь является гармонизирующим началом, то есть синтезом. Он включает, Господь включает в себя и дхарму, и адхарму. Адхарма в том смысле, Господь вершит беззаконие, потому что Он волен не подчиняться никаким законам. И при этом Он вершит закон. То есть Он в себе заключает и закон, и беззаконие. И так, какую бы истину или какую бы татву вы ни утверждали, всегда находится антитатва, антиистина. А Господь вбирает в себя все. И вот в первом стихе Бхагавата говорится, что обращается к Господу: Господь, в тебе заканчиваются, или в тебе успокаиваются все противоречия. В тебе заканчиваются все противоречия. То есть в тебе заканчиваются и синтез, и тезис, и антитезис. Ты их гармонизируешь, ты их успокаиваешь, улаживаешь все противоречия. Например, образ и безобразие. Это все присутствует в нем. Он обладает образом, но его образ неосязаем. Его образ необъективен, то есть он безобразный. Господа еще называют ниргуна, то есть не имеющий качеств. Как он есть источник и средоточие, кладезь всех возможных качеств, и при этом его еще называют некачественным или бескачественным. Когда мы говорим «белое», мы утверждаем, что есть не белое, ну, в данном случае черное. Да? Когда мы говорим «красное», мы утверждаем, что есть какое-нибудь другое, зеленое. Так вот, в Господе находит успокоение все тезисы, все антитезисы. Он гуна, то есть он обладатель всех гун, обладатель всех свойств, и при этом он не имеет никаких свойств. в мир гуны.
Есть какие-нибудь еще вопросы?
Про Дроку Махарадж интересно. Все-таки вот человек, он этот вот уровень долга, на каком он, ну, до какого можно следовать своему долгу или не следовать, или ну, понимать, что это у тебя долг, или нет у тебя долга, вот это вот путаница с долгом. Ну, мирской, возможно,
ну, да, да.
На же роли.
По тезису мы определяем долг. Как, кем мы себя выставляем. Тезис – это латинский аналог, греческий аналог татва. Вы, кем вы себя утверждаете, такой долг вы и должны, согласно этому, вы должны принимать долг.
А вот такой вопрос 6. Вот есть вера в Бога, да? А некоторые говорят, я знаю, что Бог есть. И мне иногда кажется, что вторая фраза, она на самом деле у некоторых людей звучит как очень атеистическая.
Ну, разве?
Как бы... что, что есть Бог есть?
Да, потому что они за этим скрывают, что я знаю, что есть, но поэтому ничего не делаю, я и так уже знаю. Ну, тут как бы насколько важно поддерживать состояние веры для того, чтобы...
Вера предполагает деятельное участие,
да,
в осознании чего-то. Если вы говорите, что Бог есть, но я никаким образом не меняю свою жизнь от факта, что Он есть, это значит, что Его нет. То есть если существование Бога никак не влияет на вашу жизнь, то фактически для вас Бога нет. Ну, например, есть, допустим, я знаю, что есть звезда 91-0Z-15-25-30, там, да? Я сейчас же их так называют, я знаю, что она есть, но она никак не влияет на мое существование, значит, ее нет. Ну, то есть есть какой-то набор цифр, а самой звезды нет. Так что и здесь человек, который говорит, Бог есть, но... Его существование никак не влияет на мое существование. Это значит, что для него есть просто три буквы. Бог. И все. А самого Бога для него нет.
Но зачастую люди так веруют. Я по-своему верю. Там, в основном. Чисто по-своему. Там,
ну, значит, понимаю. Своего Бога.
Своего. Часто.
Дело в том, что это правильно говорить, что в Бога не нужно верить, да, нужно знать. То есть нужно различать существование Бога и жизнь Бога, да, или деяние Бога, лилы. Вот это нужно четко различать. Во что мы верим? Мы верим, что он существует, тогда это атеизм. Потому что то, что он существует, для этого не нужна вера, для этого достаточно разума. То есть разум подсказывает, что Бог есть. Только потому, что существует все, даже если это все состоит только из одного предмета, говорит о том, что есть Бог. Другими словами, наличие множества, это как бы это не очевидно, но путем логических заключений можно прийти к тому, что существует множество. Пусть это множество состоит из двух или из трех, но наличие множества предполагает, что есть Бог, как ни странно. То есть множество совокупное множество, оно бесконечно. Понятно, да? То есть, если есть всего два предмета и больше ничего нет, то эти два бесконечны. Потому что за пределами-то ничего нет. Так? Так вот, наличие множества подразумевает бесконечность. В множестве, или сейчас мы уже пришли к выводу, в бесконечном множестве, а иного быть не может, есть самый большой, или самый сильный, или самый богатый, или самый красивый, или какой-то самый. То есть там, где один, там не может быть самого, потому что он один. А там, где множество, обязательно будет самый. Да? Так вот этот самый в бесконечном множестве, он бесконечно самый. Понимаете? То есть для того, чтобы понять, что Бог есть, не нужны никакие Библии или Бхагавадгиты, или там, достаточно просто разум. Если есть множество, то это множество обязательно бесконечно. Так? Если дальше в бесконечном множестве обязательно есть какой-то самый. Вот этот самый, он бесконечно самый. В данном случае бесконечно могущественный. Или всемогучий. А всемогучий – это Бог. Значит, вот Бог есть. Для этого не нужна вера никакая. А вот вера нам, то есть для того, чтобы дойти до этого рубежа существования Бога, нам достаточно разума и честности. Вот. А вот шагнуть за рубеж существования Бога в мир его игр, его забав, его развлечений и проделок, здесь уже нужна вера. То есть мы знаем, что он бесконечен. А в чем заключается его бесконечность? В чем заключается его всемогущество? В чем заключается его забавность, игривость? Здесь нужна только вера. Здесь не обойтись без свидетельства тех, кто шагнул туда и вернулся. Они могут сказать, Бог – это столб с короной, или дядька с бородой, да? или мужик на стуле светящийся. Это, мы не знаем, здесь нужна вера. Это уж что вы хотите от Бога, то в таком образе вы будете в Него верить. В тот образ Его вы будете верить. Если он вам не особенно нужен, но вам главное, чтобы лужайка была, травка росла, чтобы солнышко светило, всего было в довольстве, и супермаркеты полны любыми продуктами, то вы будете эгоистом. Эгоистом там, или как они, бабки? Ну, много, да, всяких.
Мормон,
да. Если вам нужно, чтобы у вас было 80 жен, кисельные берега и молочные реки, что там еще?
Мусульман.
То вы будете в Аллаха верить. То есть по вашему запросу вы будете верить в тот образ Бога.
Получается, наша задача...
Если вам ничего не нужно от Бога, но нужен Он сам... Да? То есть если вам важна не любовь с хорошим видом из окна, а сама любовь, неважно, как там из окна, тогда вы поверите в Кришну. Но опять-таки это просто вера, никто не доказывает. Нет доказательств, что есть Кришна. Вот то, что есть Бог, доказательства есть. Логические доказательства. Если кто-то вам попытается объяснить логически, вернее не логически, а кто-то вам осязаемо попытается объяснить, что есть Бог, то есть приведет какие-то фактические примеры существования Бога, то это жулик. Есть такой придурок Караулов, вот, раньше вот, вот такая передача была «Момент истины». Вот так. И сейчас оно есть, да? И тот же самый караул. Уже седой, да? Вот, так вот, есть один такой кретин по имени Караулов. Я как-то смотрел этот «Момент истины», это еще в 90-е годы был. И он, значит, вот с такими воспаленными глазами вернулся из Израиля, нашел доказательства, значит, сделали анализ этой плащаницы, и выяснилось, что в плащаницу был действительно завернут человек 2000 лет назад, что там электродный анализ какой-то 2000 лет назад, и он говорит, это есть доказательство существования Иисуса Христа и существования Бога. Вот. То есть, если кто-то вам принесет там святой огонь и скажет, вот это доказательство существования Бога, или еще какое-то вот осязаемое доказательство приведет, то это жуль, потому что Бога, существование Бога познать можно только разумом, рассудком, не чувствами. А, понимаете, то есть чувства, они способны обработать, способны пропустить через себя только вещественную реальность, не божественную. Ни глазами, ни ушами, ни носом, ни руками вы не сможете прикоснуться к Богу.
Как же про осадку? Люди же часто, например, приходят.
Это вера. Это вера.
А их накрывает так, что им просто не остается ничего. Они приходят к пониманию, что он же
кровь. То есть существование булочки, положенной на алтарь.
Ну, я не знаю, как это же...
Есть доказательства существования Кришны?
Ну,
тогда вы ничем от Караулова это не отличаетесь.
Нет, я просто слышу такие версии, мне на самом деле, мне кажется, они диковаты.
Это верно. То есть есть разные области, которым применимы разные инструменты. Вот к вещественной реальности, материальной реальности, применимы инструменты с названием чувства. К невещественной реальности чувство, то есть метафизическая реальность, или мета по-гречески означает после, после физической или после вещественной реальности, к ней чувство неприменимо, к ней применим разум, к той реальности, точнее к ее границам. А вот чтобы соприкоснуться к самой реальностью, не с ее воротами, не с ее пределом, а с самой реальностью, внутренней реальностью, здесь только такой инструмент, как вера. То есть до Царства Божьего мы идем разумом, а за воротами Царства Божьего нас должна вести только вера.
То есть сначала нужно верить в существование, потом узнать о существовании, а потом верить в качество.
Сначала доказать, для этого нужна честность, я не оговорился, доказать себе, что Бог есть. Дальше сделать из этого вывод. Если Он есть, значит, Он должен вписаться в систему координат. Угу. Понимаете? Если Луна есть, значит, она влияет на Землю. Приливы, отливы – это есть результат влияния Луны. И наличие Луны должно влиять на нашу жизнь. Если мы рыбаки, мы должны это учитывать. Вот. Точно так же, если мы узнали, что есть Бог, то это должно как-то влиять на нашу жизнь. И путь бхакти – это внедрение все большего и большего влияния на нашу жизнь того факта, что Бог существует. Сначала мы к Богу относимся как к удовлетворителю наших нужд. Да? Потом удовлетворителю наших грубых нужд, потом более тонких нужд, потом еще более тонких нужд. А потом мы начинаем Ему служить, взамен за что-то, потом мы начинаем ему служить просто так, потом мы уже не можем ему не служить. Это такая вот эволюция сознания, так называемая. То есть осознание факта, что есть Бог, затягивает нас в его орбиту все больше и больше. Это и есть поступательное движение. Прапана Дживанамрита. Поступательное движение предавшейся души. Вот. То есть есть разные области, которым применимы разные инструменты. К существованию Бога применим разум, а к его играм применена только вера. Для чего же, спросите, а как же нам быть с этими чувствами? Что же отсечь их? Эти чувства нам нужны для того, чтобы познавать небожественное. То есть то, что чувства способны осязать, не есть Бог.
То есть мы можем говорить, как вот говорил одна из лекций, чтобы сказать, что такое любовь, можно сказать, что такое не любовь. И мы чувствуем, говорим, что не Бог. Да, получается?
Ну да, то есть мы как бы отталкиваемся от осязаемого мира, чтобы прийти к неосязаемому. Мы его познаем, этот мир, но только для того, то есть мы его используем, но только для того, чтобы от него оттолкнуться. Не раньше и не позже. Это как с ракетой. У нее есть три ступени. Первая, да, ступень, она выводит ракету, она отрывает от ракеты от самой поверхности Земли. И эта ступень, это там топливо, да, вот, эту ступень надо отбросить, когда эта ступень, вот этот бак, он полный, он стал пустым, дальше его тащить бессмысленно, он только будет тянуть обратно, его надо отстегнуть. Вот. Если мы его раньше времени отстегнем, то вторая ступень нас не сможет потянуть. А если мы его не отстегнем вовремя, а протянем какое-то время там, где уже должна вторая ступень тянуть, то мы не сможем вырваться. Так же и материальный мир. От него нужно отречься не раньше и не позже заданного времени. Покуда мы имеем в своем сознании тезис «я». Я такой-то, я там, я мужчина, я женщина, я молодой, я старый, я толстый, я больной, я здоровый и так далее. Я. Вот покуда мы имеем вот эти тезисы, от материального мира не нужно отказываться. Вот когда мы вдруг понимаем, что «я» — это просто понятие, которое в мир вещей никак не вписывается. То есть «я» — это не нужно представлять душу как искорку, которая где-то... Душа — это просто понятие. Вот когда мы осознаем, что «я» — это понятие, причем понятие в чьей-то голове, и мы знаем, в чьей голове, вот тогда от этого мира нужно отказываться. Дальше уже вот эти все предметы, они будут только тянуть вниз. Покуда есть тезис, покуда есть понимание, кто я такой, нужно реализовывать, нужно осуществлять свою дхарму. Если ты мужчина, значит, будь мужчиной. Если ты женщина, будь женщиной. Вот. Потом вторая ступень, да, вот у этой ракеты. Если она сразу отвалит эту ступень вторую, то она тоже рухнет. И вот вторую ступень нужно отстегивать только когда вы приближаетесь к планете, куда летите, или к небесному телу, куда летите. Когда на вас уже действует сила тяготения того небесного тела, вот эта вторая ступень вам уже не нужна. Потому что зачем вам отталкиваться, когда вы и так уже летите, притягиваетесь. Вот. Вот так, тогда уже нужно отказаться То есть когда сначала мы отказываемся от тезисов, это очень долгий и это очень кровопролитный этап. Отказ от материального, от материальных привязанностей. То есть от первой ступени. Потом мы вылетаем на второй участок, да, на вторую длину этого пути, когда мы находимся в чистом разуме или в брахмане, в чистом разуме. Мы движемся к вратам Царства Божьего, где происходят его игры. И достигнув ворот Царства Божьего через эту брахмаджьоти, да, это очень быстрый этап, особенно если мы летим под руководством опытного капитана, то тут особых усилий не нужно, когда уже нет привязанностей, ты совершенно не привязан к миру вещей, достаточно только держать направление к центру. Особых усилий не нужно. И этот этап, Гурудев говорил, этот этап мы очень быстро преодолеваем, как этаж, когда мы в прозрачном лифте едем, какой-то этаж очень быстро преодолеваем. Вот. И дальше, когда мы приближаемся к полю тяготения небесного тела, Кришны, нужно выбросить вот эту вторую ступень, то есть выбросить отречение, отречься от отречения. Но опять повторяю, что это довольно простой этап, потому что если мы под руководством гуру Вайшнава, то мы даже это и не замечаем, как отречься от отречения, потому что в бхакти-йоге наряду с отказом от привязанности к материальным вещам вы привязываетесь к Кришне. Это происходит одновременно. Поэтому вот этот миг пролета через брахмаджьоти, он такой короткий и он незаметный. Мгновение ока. Вот. И там уже, когда мы выходим в орбиту Кришны, за горизонт событий, там уже не нужны никакие ни рассуждения, ни привязанности к материальному, которых у нас уже нет. То есть вот все нужно делать вовремя. Если мы делаем не вовремя, раньше или позже, то это либо материализм, либо сахаджи. То есть притворство, что есть то же самое, что и материализм. То есть если мы вообразили себе, что вот здесь и сейчас мы уже привязаны к Кришне, и что мы в орбите его тяготения, и мы вот-вот уже запляшем в его хороводе с его девушками, то это подражательство, это значит, что в топливо, в первую ступень, вы залили бетона. Даже подняться не... То есть то, что должно случиться с вами в мире Кришны, в виде объекта, с вами происходит здесь в виде субъекта. То есть здесь вы себя считаете Кришной. Или гопи. Такой. То есть вы даже не оторвались. То есть те самые привязанности, которые у вас есть к миру вещей, вы назвали привязанностями к Кришне. Сахаджи или притворство, подражательство.
Хорошо, но если говорить не о нас, а именно о субъектах того мира, то проявления их чувств могут быть, вернее, чувства могут быть проявлением веры.
Да, вера, она позволяет вписываться в зигзаги. Кришна же, он ходит не прямыми путями, а зигзагообразно. Он все время дразнит. Он просто выводит из себя. Если нет веры, что так оно и должно быть, то в какой-то момент мы воспримем его серьезно. Скажем так, хватит, наигрались. И сразу просыпаемся здесь, в квартире. в Москве. Все, хватит, мне это надоело. Эти издевательства мне надоели. И все, мы тут же очутились в материальном мире. Но просто там вера такая сильная, что такого не произойдет. Кришна говорит, что кто ко мне попал, в мою орбиту, не к Вишну, не к различным проявлениям его, есть многоуровневый вот этот 24 уровня духовного мира, да, 24 облика Вишну есть. Господь Рама еще есть. Вот как, кто попал в орбиту Кришны, то оттуда уже нет дороги назад, потому что произошло расщепление личности. Просто некому вернуться уже. До Галоки Вриндавана, то есть до вступления в мир Кришны, личность еще сохраняется. То есть душа, как личность, как частица сознания, она сохраняется. Там она расщепляется. Как мощный фильтр, который, вот есть такие фильтры, через которые может пролезть только молекула воды, H2O, и больше ничего. Вот так же и там такой мощный фильтр, что душа, она слишком груба. Сознание, как саморефлексия, как некий субъект саморефлектирующий, осознающий себя. А туда просто не пролезет, она раздробится на три составляющих. Это чувствование, это ощущение и волеизъявление. Она раздробится. Волеизъявление уйдет в Баларами, чувствование Кришне, а ощущение останется у души.
А вот в чем тогда индивидуальность испаряется? Не в личности?
Индивидуальности там нет. На Галоке Вриндавана, откуда наши учителя, там индивидуальность как самоидентификация не существует. Ну, скажем так, на Галоке Вриндавана, где происходят игры Кришны, Шримасунда, там самоидентификации не существует. Есть идентификация некого, который меня чарует, и я не могу даже о себе подумать, о своем существовании, только о нем. То есть нет самоидентификации. Шридхара Махарадж это сравнивал с разными родами войск. Вот у всех родов войск есть самоидентификация. Это значит, по свистку каждый знает взять пулемет, сесть за штурвал самолета или за капитанский мостик. Есть рода войск. Там, или пушку тащить. Вот. Но есть, так сказать, это вот духовный мир. Там есть пять рас. Которые знают, у них есть самоидентификация, и они знают, что им делать, какие роли играть. Есть, так сказать, надраса. Там нет самоидентификации, они выполняют любую работу. И Шридхара Махарадж приводил пример с войсками, элитными войсками во Второй мировой войне, что они могли и летать, и на танках скакать, и на лошадях ездить, и в подводной лодке под землей, если надо. То есть они могли выполнять любое задание. Вот. Они назывались охранные отряды. Вот. И Шридхара Махарадж, вот, и у него титул «Хранитель преданности». То есть он один из руководителей охранного отряда. Шутстаффер по-немецки. СС. Что вот это они, то есть они не имеют рода войск. Они могли и в сухопутных войсках, и на небе воевать, и под водой, как угодно. То есть они могли принимать, иными словами, любую форму, какую надо. Надо стать диверсионным отрядом. Они за один день захватывают Брест. Это потом мифы, там, что два месяца отстреливали защитники. Нет, он был уже 21 июня взят. Просто они зашли туда в форме советских военнослужащих. И всех обезоружили. 800 человек. Все. Так что вот. Какие-то еще, может быть, сомнения есть? Это же мы потом вырежем, да? А то подумают, что нам фашистам нравится.
Значит, если есть как бы вера, а изменений не происходит, значит? Ну, значит, показатель сам это изменение жизни, веры.
Да, признаком того, что вы действительно верите в Бога, это то, что Он влияет на вашу жизнь. Это значит, что поступки, которые вы сделали бы до того, как уверовали, вы не сделаете сейчас. Значит, он влияет на вас. То есть происходит рефлексия. Вы сообразуете свои поступки с ним. А потом, следующий этап, вы уже сообразуете свои мысли с ним. То есть одно дело не поступать как неверующий, а другое дело и не думать как неверующий. Это более сложная задача. Когда становится стыдно просто от мысли. Казалось бы, ты не контролируешь свои мысли, да, ведь это практически невозможно. Но тебе стыдно за то, что они садятся в твою голову. Если грязные мысли приходят в твою голову, значит, что-то непорядок в голове. И происходит непрекращающееся раскаяние или покаяние, или непрекращающееся, другими словами, молитва. То есть покаяние или раскаяние непрекращающееся есть молитва. Молитва – это не перебор губами каких-то звуков, да? не произнесение каких-то звуков, а это раскаяние вкупе с покаянием, то есть осмысленное размышление над своим ничтожеством по сравнению с величием и милосердием того единственного. Вот в таком состоянии это действительно есть повторение мантры. Все остальное это как бы болтовня, но она нужна просто как долг. Как долг.
Отсутствие индивидуальности, но не является бы это как конец личности?
Является.
Просто как личности?
Ты перестаешь существовать, но зато личность другая остается. А ты перестаешь существовать как личность, но в его сознании ты все равно предмет для удовольствия.
В своем сознании индивидуальность, а в чужом сознании ты, может быть, под индивидуальность.
В сознании Кришны ты предмет, то есть ты индивидуальный предмет в сознании Кришны, то есть в его сознании.
Сам не индивидуально, потому что не думаешь...
У нас не может быть сознание Кришны, понятно, да? Когда кто-то говорит «я в сознании Кришны», имея в виду, что у него есть сознание Кришны, это не совсем это не совсем правильное понимание вообще всей философии, вообще все идеи вайшнавизма. Мы в сознании Кришны в том смысле, что его сознание. Вопрос только в каком виде мы в его сознании. Торгующиеся агенты, партнеры, наемные работники, Или
спам.
Спам. Спам, да. Или безропотные, безвольные рабы. То есть когда нашей воли нет, но есть его воля. Наша воля замещается его волей. В этом смысле мы не обладаем индивидуальностью, но поскольку мы целиком подчиняемся его воле, то это сверхиндивидуальность. Мы же его воле подчиняемся. То есть в нем, вот есть тезис, да, я индивидуум. Есть антитезис, значит, есть не индивидуум. Как их совместить? Их совместить только в Кришне. Кришна, он улаживает все противоречия. Ты одновременно индивидуальность в его сознании, и ты не индивидуальность в собственном сознании, потому что ты для себя самого не существуешь. Для тебя существует только воля того неотразимого Кришны, субъекта любви. Потому что как только у тебя появляется собственная воля, то происходит минимальная, но дисгармония. Ты уже не вписываешься в его зигзаги. В зигзаг удачи не вписываешься. Как в этот фильм, помните, «Зигзаг удачи»? Там, где Бурков говорит, я придумал, что надо сделать с этой удачей. Там 10 тысяч этот, Леонов выиграл, помните? И Бурков такой говорит, я придумал, что надо сделать. Надо купить там что-то 5273 бутылки водки, а на оставшиеся 92 копейки закуски. Вот у него появляется собственная воля. Все, тут сразу дисгармония. Вот он. В сознании Кришны все гармонично.
А вот у меня вопрос еще, вот шаг назад немножко. А можете объяснить, почему проще поверить в Бога, когда ты неблагополучен в материальном мире, либо...
Это не факт. Я сразу, то есть этот тезис, он отвергается. Я знаю массу примеров, когда в Бога не то что верят, а предаются ему без оглядки, люди вполне благополучны.
Я согласен, но...
Я вас уверяю.
В моем жизненном опыте очень много людей начинали верить в Бога, когда у них случается либо какая-то болезнь серьезная, либо проблемы там в семье начинаются, либо еще что-то, какие-то личностные проблемы. И они начинают именно вот не просто пытаясь логически понять.
Ну, разве важно процентные соотношения?
Нет, но я поэтому тоже почему проще. Потому что
Кришна говорит, Кришна не говорит, кому проще, кому сложнее. Он говорит, что ко мне приходят четыре типа людей. Вернее, ко мне обращаются четыре типа людей. И те, кто в беде, те, кто жаждет материальных благ, любознательные и стремящиеся познать истину. Те, кто к нему обращается в беде, это наименее качественное, то есть самое некачественное обращение. А там, где хуже качество, там продукта больше. Да? Чем продукт некачественнее, тем его больше. Чем продукт качественнее, тем его меньше. Да? Вот те, кто... Вот самое некачественное обращение к Богу, это в беде. Поэтому Кришна говорит, первое, в беде. То есть вот их больше всего. Некачественных обращений больше всего. И он дальше говорит, что вера таких людей не тверда. Как только они избавляются от мучений, от своих... Как только они избавляются от причины страданий, непосредственной причины страданий, они отворачиваются от меня. Далее более качественный продукт – это те, кто жаждет материальных благ. То есть их ничего не мучает, но хочется больше. Это тоже не очень качественный, но более качественный, чем вот те, кто у кого зуб болит. Дальше любознательные. это праздное от нечего делать. Это их еще меньше. Потому что, как правило, людям здесь есть что делать. Им надо до момента смерти им нужно как можно больше накопить, чтобы с удовольствием умирать.
Расставаться.
То есть надо накопить денег как можно больше до момента смерти.
Чтобы могила была в хорошем месте.
То есть если завтра меня казнят, то мне нужно срочно разбогатеть. Не помирать же бедно, правильно? Что подумает о горстке гноя, песка, что там остается? Горстке праха? Что подумает? Да подумает, что это просто песок. Что вы здесь делаете? Жжем тряпки и смеемся. Что они подумают о нас? Подумают, что это горсточка песка. Но мы думаем, что они о нас будут думать, что там умер.
Неудачник.
Неудачно умер. Да.
Неудачник неудачно умер.
Помер неудачно. Вот надо удачно умереть. Вот. Это значит, это большинство людей. Те, кто страдает и стремятся к заполучению благ. И вот маленькое количество остается тех, кому делать нечего. Вот от нечего делать, от любопытства они обращаются к Богу. И уж совсем единицы те, кто просто ищет истину. Вот. Их не волнует ни страдания, ни большее накопление. Они не праздные, они просто ищут истину. Их очень мало. Кришна говорит, что они не отворачиваются. То есть статистически очень мало. Процент отсеивания очень мало вот таких.
А в каком случае отворачиваются люди вот из не из первой категории, а из всех остальных, в каком случае могут отвернуться? Теряют веру просто?
Кришна говорит, что как только они достигают своих целей, они утрачивают необходимость во мне. То есть они к Богу относятся как к партнеру, как дарителю благ или избавителю. Болит зуб, помолился, зуб прошел. Дальше Бог не нужен. В этом случае ты к Богу относишься как к зубному врачу. Кто-то как к хирургу, кто-то как к специалисту по лечению рака. Я смотрел индийский документальный фильм. Есть там один такой известный актер, который везде вообще. Ну, вообще везде. Такой вот с бородкой, с усиками. Сейчас это у него седой. И вот на всех, на чипсах, на рекламах, всех новостроек. Ну, такой, как его зовут?
Высокий такой, высокий.
А я не знаю, как по рекламе не определишь.
Какой-нибудь
Капур. Такой вот. Он уже не молодой.
В шапочке ходит.
Шапочки.
Ну такой мультимиллионер.
По рекламе не скажешь. Нет, волосы не длинные, коротенькие такой.
Значит, их там двое.
Да их там много. Вот, он рекламирует все, что можно. Ну, за исключением каких-то вот специальных там каких-то женских предметов.
Тоже видел, кстати, рекламу.
Вот. А, это тоже. Ну вот. И значит, вот. Случился у него рак чего-то там. И он поехал в Тирупати. И показаны съемки, как он стоит в очереди. Не 300-рупиевый, не 500-рупиевый, не какой-то. А вот в самый натуральный, той, который несколько дней. Вот так вот. Стоит. Потом, то есть, показано, как он кланяется. Там охрана перед ним расступается. Всех, значит, в стороны. И вот он там один вот в этом зальчике. Значит, молится. И потом, значит, показана его медицинская карта, а рака нет. Все, вот. Дальше Тирупати Баладжи, в общем, уже не нужен. Можно уже и в 500 рупий его очередь стать. А мы в какую ходили?
За 300.
За 300? Нет, есть еще 500.
Ну да, в среднюю.
Мы еще и с детьми ходили. Родители с детьми. Встретимся с тем.
Но перед Баладжи удержаться невозможно. Даже если приходишь с какими-то мыслями попросить, то потом забываешь. И думаешь, так, что-то я хотел. Что я хотел. А, ну ладно, давай. Потому что ты приходишь просить, а он сам с протянутой рукой. Он же там вот так. То есть ты пришел просить, а он сам... Мздоимец. Есть какие-то еще сомнения, может, правда? Ну ладно, давайте тогда на сегодня все.